собираете камень, много кругов. Но первый круг, он самый узкий. Это, во-первых, мои родители, естественно, и мой отец, который до сих пор живет во Львове. Во-вторых, это друзья. Это Игорь Клех, Григорий Комский или кинокритик Андрей Плахов, тоже львовянин. Второй круг – это, наверное, архитектурный климат, в котором вы вырастаете. А Львов в этом смысле город совершенно удивительный. В нем смеси барокко и классицизма, и романского стиля, и готики, и всего на свете. Как известно, Львов – город древний, 13 века, то есть древнерусский, потом ставший польским, потом главным после Вены городом Австро-Венгрии, то есть империи. Потом опять польским. И вообще Львов всегда был смесью самых разных культур и народов. Русской культуры, украинской, польской, итальянской, немецкой, еврейской, армянской и так далее, и так далее. Поэтому, родившись и живя в таком городе, вы неизбежно становитесь или гражданином мира, или неким ходячим постмодернизмом. Потому что постмодернизм — это сосуществование многих стилей, их уживчивость, уживаемость. Ну и последний круг, естественно, это, если говорить очень кратко, это круг имен, связанных со Львовом. Львов, как известно, был Лембергом, потом Львовом, теперь он называется Львив. Но круг самый неожиданный. Ну, во-первых, это Захер Мазах. Его отец был главным полицмейстером Львова, а сын стал основоположником мазохизма. Или, так сказать, что совсем удивительно, Гийом Аполлинер, который родом из Сокаля, что подле Львова. Или еще хлеще Роза Люксембург, который родом из Белой Церкви, тоже рядом. Или, скажем, польский фантаст Станислав Лем. Или уж совсем неожиданно основоположник мирового битничества Аллен Гинзбург. Его родители переехали из Львова в Нью-Йорк. Ну и соотечественников это Виктор Соснора, львовянин, который и петербуржец тоже. Ну и иногда вообще бывает забавно, например, на одном поэтическом фестивале я встретил польского поэта Адама Загаевского, который живет сейчас во Франции. Так он тоже родился во Львове, хотя и в 45-м году, то есть когда Львов уже стал советским. Потом его родители перебросили в Польшу. И вообще Львов это как, знаете, рыцарский орден.
А вы отлучаете от вашего ордена гения из Драгобыча Бруно Шульца?
Я забыл его упомянуть, но он в том же ордене.
Илья, а что означал для вас переезд в Москву? Вы чувствовали себя в столице провинциалом?
Все годы, 70-е, переезд в Москву был почти тем же, что сейчас переезд на постоянное жительство за границу. Разница была огромная. Это как между сейчас, между Москвой и Нью-Йорком, скажем. И, во-первых, и бюрократические сложности были те же. Так сказать, тогда нужна была московская прописка в паспорт, как вот теперь виза и так далее. И, кроме того, когда вы перебирались в Москву, вы попадали как бы почти новый для себя язык, определенный сленг московских интеллектуалов. И ко всему еще русский язык в Москве, он отличается и не очень жалует украинскую мягкость произношения и так далее. Поскольку попал я в Москву, поступив в литературный институт усилиями Арсения Тарковского, он меня туда определил, то оказался среди, главным образом, провинциалов из Украины, как, например, Парщиков, кто-то был родом из Алтая, как Жданов и Еременко. И образовался в литературном институте почти, так сказать, сговор провинциалов, то есть круг людей, которые противопоставляли столичной московской жизни, культурной жизни, правилам, выработанным в Москве, политике хорошего вкуса, хорошего тона в поэзии, да, противопоставлялась какая-то совершенно иная структура, иная политика. И поэтому провинциальная усложненность, а провинция, она всегда сложнее, чем столица, выработала некую, так сказать, ну, не знаю, общность людей, школу. Ее потом называли там метафоризмом, метареализмом и так далее. Так что я оказался в привычной для себя обстановке.
Вы и ваши друзья-поэты чувствовали себя победителями в Москве?
Естественно.
Илья, переехав в Швецию, вы, кажется, снова стали провинциалом, обывателем города Лунд. Это на руку поэту?
В принципе, да. Швеция, с точки зрения, так сказать, западной ситуации, естественно, страна провинциальная. Ну, как все маленькие страны с локальным языком, да? С другой же точки зрения, то есть с точки зрения бывшего советского человека, Швеция, находясь на Западе, принадлежит определенной столичности. Здесь нет разницы, где вы живете, в провинции или в столице, то есть жизнь всегда такая же. И, конечно, если ты живешь в городе, а не где-нибудь в лесу, что тоже случается. Так что разницы между Стокгольмом и маленьким Лондоном, где я сейчас проживаю, разницы особой нет. Ну, в общем, вся разница в расстоянии, можно сесть на поезд, и ты в Стокгольме, ну а если ты заходил в какой-нибудь пущей столичности, да, сел на поезд, и ты в Берлине, что еще от Лунда ближе, чем Стокгольм. В этом как раз прелесть маленьких стран и вообще Европы. Ну и к тому же Швеция, понимаете, она такая красивая и такая спокойная, что для поэта это идеальная рабочая комната.
В ваших стихах можно найти чистые кристаллы провинциальной культуры?
Конечно, я завишу от русской поэзии, как мне кажется, 18 века, которая все-таки поэзия чрезвычайно провинциальная по отношению ко всей мировой поэзии. С другой стороны, я все-таки люблю всякие редкие словечки и очень завишу от украинского языка. Не столько, как от языка, но украинский язык, если мы будем перефразировать Гоголя, да, это такое явление, откуда видно все стороны света. Это совершенно невиданные какие-то лингвистические и прочие пласты культурные.
Вы могли прочесть что-нибудь из вашей поэзии, из ваших стихов, то, что вы считаете провинциальным?
Да, как раз у меня есть такой стишок под названием «Перенос». Это как раз о том, что человек самостоятелен, что провинциальность есть явление психологическое и синонимично самостоятельности, самоуглубленности и не зависит ни от чего. Называется «Перенос». «Бросай перья, иди в разнос». Любой перенос есть нос, живущий самостоятельно во Львове, Москве или в Лунде, и нет у него приятеля в вашем лице, люди. Роза его, Вергилий, ветров, в дороге, по лимбам пыли, ноздри, ноги, но не киплинговских империй, шаг, не рябой, бархан, а перенос. Рэмбо через пустыню. Круче бараньего рога, глуше роландова рога, дорога. Это не адова пружина, не лимбы мозга, не скалы чистилища, либо Норвегии Скарла носилками в нише холста перенос музейного. Нос идет, а не дышит, мимо двух гренадеров, не осиливших норов пыли и так и не дошедших до.
Теперь о совсем другой провинции, об Алжире, где еще в колониальную эпоху родился, вырос и воевал французский эссеист, преподаватель университета в Провансе Луи Мартинес.
Я чувствую себя провинциалом, причем, конечно, я провинцию отделяю от глуши и от гетто. Гетто сам по себе мирок, а глушь вообще не существует, она засасывает, но она отрицает возможность всякого мира вообще, всякого космоса. А провинция другой. В провинции, конечно, столица живет, она живет в каком-то очищенном и преобразованном виде. Немножко в духе тех изображений городов, которые в картушах украшали барочные карты. В идеальном виде, с птичьего полета.
Луи, а для вас столицей был город Алжир или город Париж?
Париж, конечно.
А какую роль во французской культуре играли или играют североафриканские провинции?
С 5 века, со времен, так сказать, блаженного Августина, Северная Африка действовала на Европу. Августин подарил Европе спор о свободе и о предопределении человеческой судьбы и спасения. И вот это понятие стало буквально осевым в нашей культуре. Но потом стерлась, как вы знаете, христианская культура Северной Африки. С другой стороны, она нам подавала темы для художников. Почти под рукой был образец экзотики со времен Делакруа вплоть до Матисса. Из всех писателей, философов, которые стали знаменитыми во Франции, кроме Камю, есть, например, Деррида, Альтюсер. Оба родились в Алжире. Кроме них есть и арабского происхождения писатели, которые стали полноправными французскими писателями, как Катеб Ясин, скажем, или Мулуд Фераун. Если принять во внимание весь круг возможных влияний, конечно, самый широкий круг – это кулинарный круг, который охватывает почти всю Францию. Потом влияло на наше арго арабский язык, потому что у нас живет 3 миллиона алжирцев.
Луи, в чем заключалась специфика культуры алжирской провинции в 50-е годы?
В 50-е годы мы еще жили совершенно в другой хронологии. То есть для нас еще доживали свой век те ценности, за которые боролась Франция в 14 году, до Первой мировой войны. Провинция – это древнехранилище. Понимаете, дух пророчества, с одной стороны, а с другой стороны, консерватизм чисто провинциальный.
Луи, вы назвали именно философов Деррида, Альтюсера, Камю. У вас есть чувство локтя с французскими выходцами из Алжира?
Конечно. Не только из Алжира, из Марокко, с острова Мадагаскара, из Туниса. Все мы зависели от Парижа. И все стали жертвами вообще-то политики резкого сокращения хронологии. Мы жили в до, так сказать, подтопное время. В 60-е годы нам пришлось как-то наверстать те полстолетия, которые нас отделяли от метрополии.
Луи, а вы дружили или, по крайней мере, встречались с другими выходцами из Алжира в Париже?
Да, ну тогда я и попал в гетто. И у меня общего разговора, общего языка почти что не было с настоящими французами. Я общался с алжирцами, с тунисцами, с греками. Гетто воспроизводится целый мирок. С антагонизмами, конечно.
Луи, работая над переводом доктора Живаго, вы встречались по издательским соображениям с Альбером Камю.
Да.
Вы разговаривали как два соотечественника?
Да, у нас были общие друзья. Пастернак нам был почему-то очень близок. Я ему дал почитать несколько глав из Живаго, и он зондировал почву, кое-что сообщил Нобелевскому жюри до того, как вышел в свет доктор Живаго.
Луи, а как вы объясняете, что алжирский провинциал Камю или румынский провинциал Ионеско или, скажем, ирландский провинциал Самуэль Бекет, в отличие от, собственно, парижских интеллектуалов, не вели себя как политические кокеты, не льстили, не льстили тиранам, не заигрывали с толпой?
Человек с периферии, который родился вне, так сказать, главного потока языка и достоинство которого состоит в том, что он владеет этим языком, и что он, так сказать, отождествляет себя с этим языком, поскольку у него тщательное, так сказать, бережное отношение к языку и к словам, и так уж легко попадает в западню, понимаете? Даже если он плебейского происхождения, он аристократ, в том смысле, что не хочет говорить тем же языком, той же речью, что и черня. Язык уберег Камю пошлости. А Сартры, скажем, они заигрывали перед толпой, потому что они, так сказать, уже они врожденные столичные жители. Им хотелось, так сказать, заигрывать перед пригородами, заигрывать перед рабочим классом, который они не знали. Это кокетство, ну, маменькиных сынов, что ли.
Ну, а помимо языка, все-таки жизненный опыт, драматический жизненный опыт в Алжире, в Румынии, в Ирландии играл какую-то роль для них?
Наверное. Ионеско, он знал только довоенную Румынию. Он прекрасно понял сущность коммунизма в Румынии, а Камю до войны прекрасно знал о страшном положении инородцев в той или другой части Алжира. И, конечно, это сильно подействовало на его понимание прав человека. И у него приблизительно те же противоречия, что, скажем, у другого ученого человека из бедняков, Жан-Жака Руссо. То есть уже подход к действительности не может быть одинаковым у провинциала, тем более если он родился в бедном семействе.
Хотя бы отчасти вы все-таки остались провинциалом?
Надеюсь. Я трижды провинциал по отношению к Парижу, к Испании, Алжиру, вообще к арабскому миру, не говоря уж о России, понимаете? И как ни странно, вот все главные вероисповедания нашего мира создались именно в провинции. Провинция, понимаете, богата всегда пророками. Приходит в Париж пешком молодой поэт Арту Рембо из глухих Арденн. Провинция всегда что-нибудь дарит исключительное. Хлебников откуда появился? А Маяковский тоже из полуколониальной страны. Из этого закоулка я мог смотреть на разные культуры.
Луи, а вы испытываете чувство солидарности с интеллектуалами Вильнюса, Черновцов, Триеста?
Конечно. Конечно. Кроме провинциальности есть проблема смежных культур, то есть соседних культур. Я чувствую что-то родное в Кракове, в Праге. Там были еще огромные еврейские колонии. Потом были немецкие там купцы. Вот в этой мешанине населения, конечно, я чувствую что-то мне очень близкое. Вот потому, когда я открыл, так сказать, творчество Поля Целана, я стал страшно жалеть, что я годами завтракал в Париже, в Эколь Нормаль, в одном зале с ним. Он меня поражал своими черными тоскливыми глазами, но я не знал, кто он И я не знал, что он носитель этих смежных культур, что он человек из Черновцов, что он тоже жил на окраине двух-трех империй.
Но, может быть, противопоставление, культурное противопоставление столица-провинция – это явление сравнительно новое. Может быть, в культуре античного мира понятия «столица» и «провинция» не противополагались. В конце концов, под провинцией в Риме понимали прежде всего завоеванную территорию. Вот мнение московского филолога Сергея Аверинцева.
Римское гражданство было открыто для сыновей завоеванных народов, сыновей рабов и вольноотпущенников, лишь бы они были свободными людьми. Римская культура с провинции, можно сказать, началась в III веке до Рождества Христова, в самом начале римской словесности. Природные римляне, римские аристократы, пытались писать исторические сочинения по-гречески. Напротив, первый человек, который попробовал выступить с драматической и эпической поэзией на латинском языке, был природный грек из Южной Италии, который попал к римлянам в рабство во время войн с Пирром. Потом был освобожден, получил в придачу к своему греческому имени Андроник римское имя Ливий по имени своего господина, как это было принято. И сама эта двуименность символична. И вот он выступал с какими-то первыми трагедиями и комедиями по латыни, перевел Одиссею на латынь. Это был еще очень неловкий перевод, но это было начало. И люди, которые основали римскую поэзию в III веке и в начале II века до Рождества Христова, Невий, Энний и так далее, были не просто провинциалами, но они были еще уроженцами провинциальных земель, лежавших на рубеже двух цивилизаций, греческой и римской. Образцом хорошего латинского языка для поколений римлян, а потом уже для поколений европейцев, учившихся латыни, были комедии Теренция, уроженцы не больше, не меньше, как Африки, опять-таки бывшего раба, вольноотпущенника, учившего римлян, как им писать на хорошей латыни. Очень любопытно, что Вергилий, образец чистоты латинского языка, уж Вергилия в Европе читали непрерывно, даже в самые темные, самые варварские века, этот самый Вергилий выходец из отчасти этрусской и отчасти кельтской Мантуи, северного озерного края, туманного, подвергался при жизни насмешкам за провинциальные обмолвки в его стихах, вплоть до знаменитого первого стиха первой эклоги, который современники передразнивали, вопрошая, разве это по-латыни, а не латинум, куйюм пекус, у него сказано, дик ми дамета, куйюм пекус вместо куйюс пекус. И мистическое чувство Вергилия мы вправе как-то возводить к его этрусским и кельтским корням, к какой-то атмосфере, сохранившейся от более давних времен, именно на окраине италийского мира. Его очень сложное отношение к всесветной римской державе, к которую он воспел, но воспел в тонах очень далеких от громкого величания, скорее меланхолических.
Сергей Сергеевич, а как вы думаете, сам Вергилий считал себя или чувствовал себя провинциалом?
Не прибегая к запрещенным средствам беседы с мертвыми, как мы можем знать, во всяком случае уединенным в мире образованных людей, литераторов Рима, он себя чувствовал. Он мечтал уехать в Грецию, бросить поэзию. Ну что же, наш первый поэт отчасти Эфиоп, а у римлян был такой поэт Дер Диштар Дер Ремар, поэт римлян с определенным артиклем, то есть самый римский из римских поэтов.
Сергей Сергеевич, а как вы думаете, можно ли проводить параллели между гениями-провинциалами в современную эпоху, скажем, Рембо, Гоголем, Фолкнером, и гениями-провинциалами в Древнем Риме?
Параллели эти не только оправданы, но совершенно неизбежны. Нам легче всего сравнивать себя самих с самым концом античной культуры, когда уже начинался какой-то новый цикл. Ну вот, скажем, языковое искусство, выходящее в сущности за пределы языковой нормы, хотя исходящее из этой нормы, у того безвестного христианского философа, который писал под именем Дионисия Ареопагита в V веке или в самом начале VI века, и был, по-видимому, сирийцем, писал он по-гречески, на великолепном греческом языке, языке великолепия, которого избыточно и чрезмерно, в некотором смысле неестественно, утрированно. Также последний великолепный, яркий эпос, но также антиэпос греческой литературы был создан природным египтянином, Нонном, и расцветает целая египетская школа греческого эпоса. Это тоже такой же причудливый, утрированный, чрезмерный стиль. Кстати говоря, Евнапий говорит, что египтяне совершенно помешаны на поэзии. Вот такими были египтяне, провинциалы.